Бармен опять захохотал и скрылся под стойкой. Юра, смущенно улыбаясь, сел рядом с клетчатой рубашкой. «Я веду с Микки Маусом идеологическую борьбу», — объяснил человек в клетчатой рубашке. «Вот уже 5 лет я пытаюсь доказать ему, что в Солнечной системе есть еще кое-что, кроме питейных заведений». Бармен появился из-за стойки, неся на подносе глубокую картонную тарелку с окрошкой и хлеб. «Пить я вам даже не предлагаю», — сказал он и ловко поставил поднос на стол. «Я сразу понял, что вы русский мальчик. У вас у всех какое-то особенное выражение лица. Не могу сказать вам, чтобы оно мне не нравилось, но при виде вас почему-то пропадает жажда. И хочется соревноваться за какое-нибудь звание даже в ущерб заведению». «В свободном предпринимателе заговорила совесть», — сказал Иван. «Еще год назад мне удалось убедить его в том, что сбывать спиртное ни в чем не повинным людям безнравственно». «Особенно, если это делается бесплатно», — сказал бармен и захохотал. Очевидно, он намекал на первую даровую выпивку. Юра слушал с удовольствием, поедая ледяную необыкновенно вкусную окрошку. По краю тарелки шла английская надпись, которую Юра перевел так: «Съешь до дна, на дне сюрприз». «Дело даже не в том, Джойс, что из-за вашей клиентуры приходится содержать в мир за Чарли международную полицию», — сказал ленивый Иван. «И я оставляю пока в стороне вопрос о том, что именно благодаря преимуществам западных кафе перед советскими человек имеет изумительную легкую возможность потерять свой натуральный человеческий облик. Очень печально глядеть на вас как такового, Джойс. Не на бармена, а на человека. Энергичный мужчина, золотые волосатые руки, далеко не дурак. И чем он занимается? Он торчит за стойкой, как старый торговый автомат, и каждый вечер, слюнявя пальцы, считает грязные бумажки». «Вы этого не поймете, Иван», — величественно сказал бармен. «Такое понятие, как честь и оборот заведения, для вас чуждо. Кто не знает Микки Мауса и Джойса? Во всех углах Вселенной знают мой бар. Куда идут наши пилоты, вернувшиеся с какого-нибудь Юпитера? К Микки Маусу? Где наши вербованные бродяги проводят свой последний день на Земле? У Микки Мауса? Здесь, у этой вот стойки. Куда идут залить горе или спрыснуть радость? Ко мне. А куда ходите обедать вы, Иван?» Он захохотал. «Вы идете к старому Джойсу. Конечно, вы никогда не заглянете ко мне вечером, разве что в составе патруля порядка. И я знаю, что в глубине души вы предпочитаете ваши советские кафе. Но почему вы все-таки ходите сюда, к Микки Маусу или к старому Джойсу? Что-то вам нравится, наверное. Вот поэтому я и горжусь своим заведением». Бармен перевел дух и выставил перед собой толстый указательный палец. «И еще одно», — сказал он. «Эти самые грязные бумажки, о которых вы говорите. В вашей сумасшедшей стране все знают, что деньги — это грязь. Но у меня в стране всякий знает, что грязь — это, к сожалению, не деньги. Деньги надо добывать. Для этого летают наши пилоты, для этого вербуются наши рабочие. Я старый человек, и, наверное, поэтому никогда не могу понять, чем измеряется успех и благополучие у вас. Ведь у вас все вверх ногами. А вот у нас все ясно и понятно. Где сейчас покоритель Ганимеда, капитан Эптон? Директор компании Minerals Limited. Кто сейчас знаменитый штурман Сайрус Кэмпбелл? Владелец двух крупнейших ресторанов в Нью-Йорке. Конечно, когда-то их знал весь мир, а теперь они в тени, но зато раньше они были слугами и шли туда, куда их пошлют, а сейчас они сами имеют слуг и посылают их, куда захотят. Я тоже не хочу быть слугой. Я тоже хочу быть хозяином». Иван сказал задумчиво: «Кое-чего вы уже достигли, Джойс. Вы не хотите быть слугой. Теперь вам осталось самая малость — перестать хотеть быть господином». Юра доел окрошку и увидел сюрприз. На дне тарелки была надпись: «Это блюдо приготовлено электронной кухонной машиной «Орфей» фирмы Cybernetics Limited». Юра отодвинул тарелку и заявил: — а, по-моему, ужасно скучно всю жизнь простоять за стойкой». Бармен поправил на стене табличку с английской надписью «Ношение огнестрельного оружия в мир за Чарли карается смертью» и сказал: «Что значит скучно? Что такое скучная работа и что такое веселая работа? Работа есть работа». «Работа должна быть интересной», — сказал Юра. Бармен пожал плечами. «Зачем?» «Ну как же так, зачем?» — сказал Юра удивленно. «Если работа неинтересная, надо... Да кому это надо, чтобы работа была неинтересная? Какой он от тебя прок, если ты работаешь без интереса?» «Так его старого», — сказал Иван. Бармен тяжело поднялся и заявил: «Это нечестно. Ты вербуешь себе союзников, Иван, а я один». «Вас тоже двое», — сказал Иван. Он ткнул пальцем в сторону спящего. Бармен посмотрел, покачал головой и, собрав грязные тарелки, ушел за стойку. «Каков орешек», — сказал Иван вполголоса. «Как он прочесть заведение, а? Вот тебе бы с ним поспорить. Ни почем бы вы друг друга не поняли. Я вот все пытаюсь нащупать с ним общий язык. В общем-то, ведь славный дядька». Юра упрямо затряс головой. «Нет», — сказал он, — «никакой он не славный. Самодовольный он и тупой. И жалко его. Ну зачем живет человек? Вот накопит денег, вернется к себе домой. Ну и что дальше?»
«Джойс!» — рявкнул Иван. «Тут к вам есть один вопрос».
«Иду!» — откликнулся бармен. Он появился из-за стойки, поставил перед Юрой тарелку с отбивной и запотевшую бутылочку виноградного сока. «За счет заведения», — сказал он, указывая на бутылочку, и сел. Юра сказал: «Спасибо, зачем же?»
«Слушайте, Джойс», — сказал Иван, — «вот русский мальчик спрашивает, что вы будете делать, когда разбогатеете?»
Некоторое время Джойс внимательно глядел на Юру.
«Ладно», — сказал он, — «я знаю, какого ответа ждет мальчик, поэтому спрошу я. Мальчик вырастет и станет взрослым мужчиной. Всю жизнь он будет заниматься своей, как это вы говорите, интересной работой. Но вот он состарится и не сможет больше работать. Чем тогда он будет заниматься, этот мальчик?»
Иван откинулся на спинку стула и с удовольствием посмотрел на бармена. На лице его было прямо-таки написано: «Каков орешек, а?» Юра почувствовал, что у него запылали уши. Он опустил вилку и растерянно сказал: «Я не знаю, я как-то не думал». Он замолчал. Бармен серьезно и печально смотрел на него. Медленно ползли ужасные мгновения. Юра сказал с отчаянием: «Я постараюсь умереть раньше, чем не смогу работать». Брови бармена полезли на лоб. Он испуганно оглянулся на Ивана. В полнейшем смятении Юра заявил: «И вообще я считаю, что самое важное в жизни для человека — это красиво умереть». Бармен молча поднялся, потрепал Юру по спине широкой ладонью и удалился за стойку. Иван сказал: «Ну, брат, спасибо. Удружил. Этак ты мне всю идеологическую работу развалишь». «Ну почему же, — пробормотал Юра, — старость, не работать, человек должен всю жизнь бороться, разве не так?»
«Все так, — сказал бармен. — Вот я, например, всю жизнь борюсь с налогами».
«Ах, ведь я не об этом, — сказал Юра, махнув рукой и уткнулся в тарелку. Иван отпил виноградного сока за счет заведения и неторопливо сказал: «Между прочим, Джойс, очень интересная деталь. Хотя мой союзник по молодости лет не сказал ничего умного, но заметьте, он предпочитает лучше умереть, чем жить вашей старостью. Ему просто никогда в голову не приходило, что он будет делать, когда состарится. А вы, Джойс, об этом думаете всю жизнь. И всю жизнь готовитесь к старости».
«Так-то, старина Джойс». Бармен задумчиво поскреб мизинцем лысину.
«Пожалуй, — сказал он, — вот в этом и разница, — сказал Иван, — и разница, по-моему, не в вашу пользу». Бармен подумал, снова поскреб лысину и, не сказав ни слова, скрылся за дверью позади стойки.
«Ну вот, — сказал Иван с удовлетворением, — сегодня я его уел. Между прочим, откуда ты, прелестное дитя?» «Из Вязьмы», — грустно сказал Юра. Он остро переживал свою житейскую несостоятельность. «И зачем?» «Мне нужно на Рею». Он взглянул на Ивана и пояснил. «Рея — это один из спутников Сатурна».
«Ах, вот как», — сказал Иван. «Интересно. И что тебе надо на Рее?»
«Там новое строительство. А я вакуум-сварщик. Нас было 11 человек, и я отстал от группы, потому что... Ну, в общем, по семейным обстоятельствам. Теперь не знаю, как туда добраться. Вот в 6 часов пойду к начальнику ракетодрома».
«К Майкову?»
«Нет», — сказал Юра. «То есть я не знаю, как его зовут. В общем, к начальнику ракетодрома».
Иван с интересом его рассматривал. «Как тебя зовут?»
«Юра. Юрий Бородин».
«Так вот что, Юрий Бородин», — сказал Иван и сокрушенно покачал головой. «Боюсь, что тебе придется красиво умереть. Дело в том, что начальник ракетодрома товарищ Майков, как мне это доподлинно известно, вылетел в Москву, он посмотрел на часы, 12 минут назад». Это был страшный удар. Юра сразу сник.
«Как так?» — пробормотал он. «Мне же сказали...»
«Ну-ну-ну», — сказал Иван, — «не нужно огорчаться. Старость еще не наступила. Всякий начальник, улетая в Москву, оставляет заместителя».
«Правда», — сказал Юра и воспрянул. «Вы меня извините, я должен немедленно пойти и позвонить».
«Иди позвони», — сказал Иван. «Телефон сразу за углом». Юра вскочил и побежал к телефону. Когда Юра вернулся, Иван стоял на тропинке перед входом в кафе.
«Ну что?» — спросил он.
«Не везет», — с огорчением сказал Юра. «Начальник действительно улетел, а его заместитель сможет принять меня только завтра вечером».
«Вечером?» — переспросил Иван.
«Да, после 7 вечера». Иван задумчиво уставился куда-то на кроны акаций.
«Вечером?» — повторил он. «Да, это слишком поздно». «Придется все-таки ночевать в гостинице», — сказал Юра со вздохом. «Пойду возьму номер». По тропинке приближался, суетливо перебирая коротенькими ножками, толстенький, шикарно одетый человек в пробковом шлеме. Лицо у него было припухшее, с припухшими глазками. Под левым глазом темнела круто запудренная ссадина. Не доходя 10 шагов до Ивана, человек сорвал с головы шлем и, согнув туловище почти пополам, торопливо проскочил в кафе. Иван вежливо ему поклонился.
«Что это он так?» — с изумлением спросил Юра.
«Пойдем, пойдем», — сказал Иван, — «нам по дороге».
«Минуточку», — сказал Юра, — «я только расплачусь».
«Я уже расплатился», — сказал Иван, — «пошли».
«Нет, зачем же?» — сказал Юра с достоинством. «Деньги у меня есть, нам всем выдали».
Иван оглянулся на кафе. «А этот подхалимчик», — сказал он, — «это мой добрый знакомый. Краса и гордость международного порта Мирза Чарли».
Юра тоже оглянулся. Краса и гордость Мирза Чарли уже взгромоздился на высокий табурет перед стойкой.
Король-вонючек, подпольный вербовщик, самый процветающий мерзавец в городе. 2 дня назад напился, как свинья, и приставал к девушке на улице. Тут я его побил немножко. Теперь он со мной очень любезен. Они не спеша шли по тенистому зеленому переулку. Стало прохладно. С проспекта Дружбы доносился слитный гул моторов.
«А кого он вербует?» — спросил Юра.
«Рабочих», — ответил Иван. «Между прочим, кто тебя рекомендовал на Рею?»
«Нас рекомендовал наш завод», — сказал Юра. «А что это за рабочие? Неужели наши вербуются?»
Иван удивился. «Ну зачем же наши? Ребята с Запада, всякие бедняги, которые с детства думают о старости и мечтают быть какими-нибудь хозяевами. Таких там еще много».
«Слушай-ка, Юра», — сказал он, — «а если ты не доберешься до Реи, что тогда?»
«Ну что вы, — сказал Юра, — я обязательно доберусь до Реи. Это же будет очень нехорошо перед ребятами, если я не доберусь. Нас было 150 добровольцев, а выбрали только 11. Как же я могу не добраться? Надо добраться». Некоторое время они шли молча.
«Ну вот, они вербуются, — сказал Юра. — А потом куда?
Потом их сажают на корабли и отправляют на астероиды. Вербовщики получают с каждой головы, посаженной в трюм. Поэтому они под видом всяких торговых агентов околачиваются в Мирза Чарли и на других международных ракетодромах». Они вышли на проспект Дружбы и повернули к гостинице. У большого белого дома Иван остановился. «Мне сюда», — сказал он. «До свидания, Юра Бородин».
«До свидания», — сказал Юра. «Большое спасибо. И простите, что я наговорил ерунды там, в кафе». «Ничего», — сказал Иван. «Главное, искренне было сказано». Они пожали друг другу руки. «Послушай, Юра», — сказал Иван и замолчал. «Да», — сказал Юра. «Насчет Реи», — сказал Иван. Он снова помолчал, глядя в сторону. Юра ждал. «Так вот, насчет Реи. Зайди-ка ты, брат, сегодня часов этак в 9 вечера в 306 номер гостиницы». «И что?» — спросил Юра. «Что из этого получится, я не знаю», — сказал Иван. «В этом номере ты увидишь человека очень свирепого на вид. Попробуй убедить его, что тебе очень нужно на Рею». «А кто он такой?» — спросил Юра. «До свидания», — сказал Иван. «Не забудь, номер 306, после 9. Он повернулся и скрылся в белом здании. У входа в здание висела черная пластмассовая доска с белой надписью: «Штаб патрулей порядка, Мирза Чарли». «Номер 306, — повторил Юра, — после 9.